Итак, я хочу сказать, что нас сбивает с толку. Нас с толку сбивает легкость, комфорт, и до нас тут уже чари кругом прошли, и все такое, и вот нам уже рассказывают как. Не Бог рассказывает, а кто-то рассказывает. И причем у них есть опыт какой. И вот я хочу, как пример, пример идеального как бы общества. Вот есть такое, вот мне вот Катя недавно ездила в Сингапур. Да. Вот она мне подарила вот этот символ Сингапура. Вот такой зверь непонятный. Вроде лев, а вроде у него хвост какой-то странный. Вот. Вот. И я прочитаю вам про этот Сингапур. Там приходишь, ну там все так вот замечательно. О, как раз вовремя. Сингапур. И вот... Ну там люди просто, знаете, как ячейка, ячейки общества, люди, у них все хорошо, но какой ценой? Это в свете сегодняшней лекции, что вот это чудо, как это, посвящение, да, чему они посвящены? Они посвящены администрации, они рабы администрации, они, тут, там технологии заменили всякое чудо, там чудо технологии. И вот смотрите. В Сингапуре живет 3 миллиона человек. В основном китайцы, славящиеся своей послушностью. Ли Куан Ю, правитель Сингапура, с 1958 по 90 год обладал там практически неограниченной властью. Что позволило ему создать государство-компьютер, то есть тоталитарное государство в стиле Оруэлла. Кто-то понимает? Да. Но если не понимаете, много не потеряли. Ну ладно. Ну, долго объяснять. Немало способствовало этому и островное положение Сингапура. Сингапур состоит из трех зон: туристической, экономической и спальной. Вообще, вот это описание очень похоже на какой-то фантастический фильм, который сейчас выпускают, что люди вот там о них заботятся, такие технологии, они там без разрешения ни шагу ни вправо, ни влево. Вот очень похоже. То есть это вот это я читаю, просто смотрю, это фантастика. Нарушение общественного порядка строго карается. Вода, штраф за плевок, на землю $500. Штраф за курение в общественных местах $500. Выбрасывание мусора типа обрывки бумаги штраф $500. Штраф за оставление воды в блюдцах под горшками во время полива цветов $500. Привлекают комаров, потому что число автомобилей в Сингапуре искусственно ограничивается. Чтобы завести себе автомобиль, нужно сначала купить на специальном аукционе разрешение на автомобиль. Разрешение, кстати, дается на срок 10 лет всего. Это разрешение обойдется в несколько десятков тысяч долларов. Затем надо купить сам автомобиль, который обкладывается ввозной пошлиной в 41% от стоимости. И, наконец, нужно заплатить за сбор, за постановку на учет 140% от стоимости автомобиля. Таким образом, покупка, например, скромной Toyota выльется не меньше, чем в $100 000. Ну, зато экологично, да? Если собака лает по ночам, ей обрезают голосовые связки. Мужчины должны всегда носить брюки в любую жару. Женщины также должны всегда носить чулки, даже если на улице плюс 35. Вот видите, приверженцы этого, как его звали, Ли Кун Ю. Каждый автомобиль снабжается встроенной сиреной, которая оглушает водителя, если тот превышает скорость 80 км в час. После 18 запрещено ездить в автомобиле одному. Вы должны подвозить коллег по работе или попутчиков. Едете так и один, штраф $500. Штраф $500. Каждый сингапурский водитель обязан разместить специальный датчик под днищем автомобиля, чтобы полиция всегда была в курсе всех его передвижений.
Если датчика нет, штраф $500.
Полиция отслеживает дорожные движения на специальных мониторах. Пешеходы же, входя в дом, должны сообщать свою фамилию охраннику, постоянно дежурившего у двери. Кроме того, весь город наводнен видеокамерами. Сингапур – государство демократическое. Но чтобы граждане не голосовали как попало, на избирательных бюллетенях укладываются паспортные данные, указываются паспортные данные голосующих. Воровство, насилие, наркотики, взятки наказываются смертной казнью в виде повешения. За более легкие преступления предусмотрены наказания кнутом. Закон распространяется и на туристов. В Сингапуре регулярно казнят бедолаг, который имеет неосторожность вести с собой немножко наркотиков для личного пользования. Пресса подцензурна. Писать про секс и про политику запрещено. Кто-то еще хочет жить в Сингапуре? Чтобы сингапурцы оказались умнее, Ли Куан Ю принял меры по поощрению правильного выбора партнерш. Вы здесь, да, еще? Мужчина, который женится на женщинах с высшим образованием, получает вознаграждение. Мужчины, которые, женщины без высшего, которые заводят себе второго ребенка, платят штраф. Малограмотным настоятельно рекомендуется стерилизоваться в обмен на значительную сумму денег. То есть IQ должно быть повышаться в Сингапуре. Оптимальным считается два ребенка на семью, поэтому по вечерам полицейские звонят в семьи, где уже есть двое детей, и напоминают о необходимости принять противозачаточную таблетку и использовать презерватив. Ну это правда. Это правда. И, значит, Катя, которая была в Сингапуре, говорит, я вообще ничего прекрасного не видела. Да?
Катя, которая здесь, да?
Ну да, какая же. Вы знаете другую. Да нет, просто. Покупай билет, езжай, никто тебе не запрещает. Загранпаспорт вперед. Это, знаете, похоже, когда люди приходят первый раз в джунгли, им кажется прекрасно. То есть люди, когда попадают в джунгли, кажется прекрасно два раза. Когда они попадают туда и когда, наконец, уезжают. Потому что там выползают всякие эти насекомые интересные, очень ядовитые. Вот, и выясняется, и когда вечер спускается, такие комары, я наблюдал комаров, они, у них там 50 видов разных комаров. У нас комары, это понятно, вот комар, а там и такой комар, и такой комар, и такой, кусает по-разному. Ну, в общем, страшное дело. Вот это Сингапур. Там хорошо быть туристом, и то, если ты не соблюдаешь правила, то ты не посмотришь, что ты турист. С наркотиком, значит, все. Не 500, да смертный, да, все. Вот. И куда там бедному, хотел крестьянину сказать, податься? Сегодняшняя тема – чудо посвящения. Ты там себя особо не посвятишь. Там нужны законопослушные. Ну, китайцы законопослушные, а которые незаконопослушные, они там уже не живут. В Сингапуре. Ну, система. То есть это, и вот эта система, там что-то мигает. Вот там. Там. Телефон, да. Да. И поэтому, есть ли там религия? Да, конечно, есть. Всякая религия делает примерно таких же законопослушных и говорится, будет вам Сингапур. Так вот я хочу сказать, это рафинированный ад для человека, который хочет все-таки реализовать свое предназначение. Тот, который не хочет реализовать, там все будет хорошо. Примерно так же, кто хотел реализоваться себя, говорили Советский Союз. Кто не хотел, говорили Совок. И об этом подробно говорил. Для кого это рай, а для кого-то ад. Для кого? Кто хочет просто средним, или просто не получается у него это призвание, он говорит, не дают. Вот для него Сингапур это рай. Для высокоинтеллектуальных, хотя они интеллект повышают. Но быть умным не значит быть духовным. И мы еще говорили сегодня, есть посвящение, а есть освящение. Так вот, религия освящает человека, но она не посвящает его. Более того, она мешает самому посвящению. Об этом говорит сам Господь в Бхагавад-гите. Он говорит, если ты хочешь посвятиться, тебе придется расстаться с религией, со всеми правилами и предписаниями, наподобие сингапурских. Потому что, знаете, даже в том же Сингапуре, если ты хоть что-то из себя представляешь, что-то представляешь, ценное для общества, тебе скажут, тебе можно эти правила не соблюдать. Знаете почему? Потому что если ты что-то из себя представляешь, то есть у тебя Божья жилка есть, ты можешь делать то, что никто не... Ты так поглощен своим посвящением, что тебе вот это грешить просто не захочется. Не захочется. Ты поглощен, ты Богом поглощен. И вот я вам расскажу, как люди освящаются. И это освящение принимается за посвящение. И это освящение что-то дает. Чувство собственной значимости, принадлежности. Их 8 штук. Это 8 болезней называется. 8 болезней освящения, которые люди путают с освящением. Первое. Искусственная духовность. Искусственная духовность проявляется в том, что человек разговаривает, одевается, поступает так, как он себе представляет, что делал бы духовный человек. Ну, как я. Вот. Одеваюсь там, да? Как это делал бы духовный человек. А это вариант имитации, как ткань с рисунком под леопарда имитирует мех леопарда. Вроде бы похож. Второе. Отождествление с духовным опытом. В этом случае эго отождествляется с духовным опытом и присваивает его себе. Духовный опыт – это ты пообщался с Господом, это что-то такое неожиданное, и что-то так получилось, я говорю, ух, ничего себе, какой я крутой. Ну, это я по-другому объяснил. Мы начинаем верить, что воплощаем тот инсайт, который нас когда-то посетил. В большинстве случаев эта болезнь не затягивается, но в людях, которые считают себя просветленными и... или становятся духовными учителями, она задерживается надолго. То есть человек, реально посвященный, никогда, никогда не присваивает себе все то, что с ним совершается по жизни. А с ним совершается то, что все хотят даже его как-то вот повторить. Что, ну, в принципе, не получится. Да? Он и сам себя не может повторить. Третье, одухотворенное эго. Мы одухотворяем, вот этот мне пункт больше всего нравится, потому что мы одухотворяем вот все, что угодно. Вот сделаем проект Божий, освяти. Господь никогда не будет освящать тебе то и благословлять то, что не твое. Потому что если он освятит и продолжит. И вот эти все освящения, посвящения, то, что не мое, они недолго. К этому касается брак не тот, не за того замуж, не на том женился. Если оно не освящено любовью. Ну, я надеюсь, вы понимаете разницу между любовью и вожделением. Любовь при любой погоде, а вожделение только при какой-то хорошей погоде, да? Любовь это только что дает, а вожделение, он мне нравится вот потому-то, потому-то. Если я его люблю, не понимаю, почему это любовь. Если я, что вот он выгодно отличается другим, понимаете, да? Есть такое... Любовь зла, полюбишь козла, да, извиняюсь, но ну, это так. Вот. Но вы знаете, этого козла, еще раз извиняюсь, любить выгоднее, потому что между тобой и этим козлом стоит Господь. И Он сделает из него там то, что надо. И это вот призвание, а не то, что вот я сравниваю там. Вот. Нет. Итак, одухотворенное эго. Эта болезнь случается, когда сама структура экономически-эгоистической личности глубоко отождествляется с духовными идеями и концепциями. Это такие, знаете, ну, начитанные религиозные люди, они усвоили какой-то религиозный сленг, и поэтому почему-то думают, что они стали духовными. Просто переназвали вещи другими именами. Вещи от этого не меняются. В результате появляется... пуленепробиваемая эгоистическая структура в человеке. Когда эго одухотворяется, мы становимся неуязвимы для помощи. Вдумайтесь, помочь невозможно. Ну, зомби по-другому. Зомби. Вот сколько у меня было вот этих всяких болик, в том числе онкологических, свидетели Иеговы не поддаются лечению. Они все знают, понимаете? Они вот все знают. Я ему говорю, а он, у него сразу текст. Я говорю, ну это может быть и компьютер, вот это, ты же живой человек, у тебя каждый раз на каждый вопрос следующий должен быть сегодня такой ответ, а завтра другой ответ. Потому что ситуация меняется. Сегодня надо так, настоящий пианист от Бога ни разу сам себя повторить не может. Его концерт записали, он не может повторить, он другой раз сыграет и эту же там твою рапсодию по-другому, это тоже надо фиксировать, смотреть и по-другому слушать. Каждый врач ни разу одну и ту же болезнь не вылечит одинаково. Нет метода. Потому что люди разные, и они пришли к этому заболеванию по другому пути. То есть они не пришли к заболеванию, они ушли от Бога. А там заболевание их остановило, говорит, все, дальше уходить нельзя. Дальше, знаете, почему случается заболевание, почему случается... Ну, крах там чего-то, что меня останавливает, и потому что завтра, если ты пойдешь еще дальше, ты просто не захочешь жить. В этой жизни все можно, кроме самоубийства. И вот человек заболевание останавливает, потому что если мне просто позволить заниматься тем, что не мое посвящение, а что-то другое, я там не захочу жить, потому что это мне просто не нравится. Мой выбор между нравится и не нравится. Но что мне должно нравиться? Это вот здесь нарисовано, на руке даже, хироманты говорят. Это уже есть. Это уже есть. Я это не выбираю. Целая наука на это есть. Так. Когда эго одухотворяется, мы становимся неуязвимы для помощи, новой информации или конструктивной обратной связи. Мы становимся... То есть этот человек перестает быть учеником, он только вот такой учитель. Только такой учитель. Вот. Ты не можешь быть учителем, если ты одновременно и не учишься. Вот ты даже вот все вот вообще знаешь, и в этот момент сегодня что-то новое не узнал, ты сегодня не имеешь права быть учеником, учителем, извиняюсь. Потому что в тебе нет движения. Любой застой, если нет движения, значит тебе нет Бога. Ты это же знание не можешь дать человеку, потому что без Бога ты не сообразишь вот это знание или вот этот кусок знания ему дать. И ты только напортишь. Только Господь знает его, и у тебя должна прийти идея соответствующая. Мы становимся непроницаемы, наш духовный рост останавливается, и все это во имя духовности. Во имя духовности. Вот это я говорю, ну, религиозные вот эти вещи. Это было третье. По-другому это называется, знаете, эффект Даннинга-Крюгера. Когда человек настолько туп, что своей тупости не понимает. И он может говорить прекрасными словами. Он может быть профессором, он может быть учителем, но настолько туп. Эффект Даннинга-Крюгера. Два таких товарища, их именами назвался этот эффект. Ему говоришь, а он не понимает. Почему? Умный сильно. И не понимает свою полноту. Он считает, он нахватался терминологии и думает, что переназвал понятие, и думает, он вознесся туда. Нет, туда возносит твой личный опыт, а не вот эта начитка чего-то или переименование. Нет. Более того, мы же лепим высокие вещи на какие-то низменные, и ты думаешь, что-то там. А потом говорят, а вот пал человек, вот вознесся и пал. Да ты никуда еще не взлетал. Упасть нельзя. Мы движемся только в одну сторону. Вот падают вот эти, говорят, вот жизнь. И по-другому это, знаете, это даже признал Бхактивиньяна Госвами. Он говорит, ни одна система, вот в данной системе искон образования, ничего никому еще не дала. Называется Бхакти-шастры, Бхакти-программа, Бхакти-сангама. А мой личный опыт говорит о том, что кто прошел Бхакти-сангама, ой, не Бхакти Сангана, Бхакти Вайбхава, извиняюсь, Бхакти Вайбхава. То есть третья ступень, вот это вот элементарно знакомим, потом глубже. Того уже вылечить, если он заболеет, я его не могу вылечить. То есть он до того религиозно углубился, он становится тупой. Казалось бы, образование должно, но какой-то все-таки умник сказал, что медицина нас не лечит, а убивает, образование нам не дает знания, а просто забирает знания. Ну и так далее, там, вот все, что сейчас есть, И это сделано, опять же, злонамеренно. И люди, адепты, которые стоят на местах и дают вот это образование, они даже сами не понимают, что делают. Не понимают. У них тоже эффект Даннинга-Крюгера. Это у врачей и вот эти. Ну, когда встречаются нормальные преподаватели, врачи. Так. Четвертое. Всего 8. Массовое производство духовных учителей. То есть, ну, вот эти вещи, ну, точно на конвейер ставить, ну, нельзя. Это относится к призванию и к посвящению. Кто может быть учителем вообще, в принципе? Кто может иметь деньги к тому, кому Бог уже дал деньги? Того можно ставить на кассу. Кому? Кто может быть учителем тому, кому Бог уже дал людей? Вот он родился, он еще подросток, вокруг него крутится сотня уже, сотня друзей. О, ты можешь что-то дать, потому что тебе Бог доверил с детства людей. Неважно, ты уже лидером. Вот ты можешь быть учителем, а ты не можешь быть учителем, когда у тебя один друг, и то временами он уходит. Ты уже не можешь быть учителем. И вот они вот идут в систему, потому что у него друзей нет. Ну зато сейчас меня эти будут слушаться, поганой метлой таких. Тебе Бог не дал людей, чтобы ты им что-то грузил. Истину, то есть естественным образом, там, на улице, тебе просто отошлют подальше. А ну здесь же, вот, меня назначили, теперь меня слушайте. Это очень вредно, это лжеучителя. Не потому, что они плохо знают, потому что это не их посвящение, не их призвание. Итак, массовое производство духовных учителей. Существует несколько широко рекламированных духовных традиций, которые постоянно производят людей, ну это же, ну, я не знаю, которые считают себя просветленными или мастерами. Но на самом деле это не так. Это некий духовный контейнер. Здесь немножко сияния, немножко добавим инсайт, и опа, ты уже просветленный, готов просветлять окружающих в том же стиле. Проблема не в том, что как учат этих учителей, проблема в том, что они представляются и считаются духовными мастерами. Это, например, там свидетели Иеговы тоже, да. Ну, свидетели Иеговы, они хоть нормальные люди, хоть ходят, у них какие-то вот. А есть брахмачари ашрам, вот монах. Ну, что он вообще знает? Он в жизни не нюхал. Ну, он не знал, что такое семейная жизнь. И вот он ходит, он, вот эта рафинированная храмовая обстановка, где все вот по порядку. А если все по порядку, тебе не надо ничего не решать, не придумывать, не принимать решения, как тебя Бог чему-то научит. Если инициатива, просто везде все предусмотрено уже. Как? И эти люди идут и учат людей. Этот человек, он там прожил, я не знаю, там 40-45 лет. А у него уже были с Богом что-то, он какие-то вот неординарные, так, форс-мажор, да? Это вот, когда надо, вот никого нет, посоветоваться, проголосовать нельзя, надо принимать решение. А у этого не было. Как он может, понимаете? Четвертое, пятое. Духовная гордыня. Духовная гордыня возникает, когда практик после многолетних напряженных усилий действительно достигает определенного уровня мудрости, действительно достигает, использует это достижение, чтобы оправдать отсутствие дальнейшей практики. Ощущение духовного превосходства – это еще один симптом этой болезни, передающийся духовным путем. Есть воздушно-капельным, а есть вот духовным путем. Он проявляется как тонкое ощущение, что я лучше и мудрее остальных, я выше их, потому что я иду по духовному пути. То есть ощущение мудрости, мудрость может быть, но ощущение мудрости – это симптоматика остановки. И поэтому человек, который... Вот такая гордыня может возникнуть тогда, когда я нахожусь у лжеучителя. У истинного учителя это никогда не наступает. Никогда не наступает. Там нет соревнования. Шестое. Коллективное сознание. О, это групповуха, как говорят, да? Групповуха. Это опасная вещь. Почему? Потому что коллективное сознание, конечно, сильнее, чем обычного. Есть святой, я сейчас по-своему скажу, тут по-другому написано. Есть святой, который вот один, но он не один, он с Богом. И он раз и решил вопрос. А знаете, гуртом батьку можно побить. И вот приходит другой, и давайте мы за него помолимся. И даже если что-то получилось, все равно это групповуха. Групповуха. Я, ты. Я не говорю, что это плохо. Но я говорю, что это эгрегориальное освещение. Это работает? Конечно, работает. Конечно, я чуть-чуть, ты чуть-чуть. Но Божье ли это? Божье знаете когда? Когда он понял, почему он забрел в эти непролазные дебри, почему свет не мил. А они, да, вы удалили это дело, а дальше что? А дальше что? Я помню, когда я по незнанию, Бог мне простил, когда я по незнанию избавил одного от радиации, после Чернобыля еще, да? Он сразу же переругался со всеми своими родными. И стал здоровый негодяй. А когда был больной вот так вот, и как-то ходил, и был нормальный человек. И он не просто так в этот Чернобыль как-то зашел, вот, заразился, и у него диагноз, там, лейкемия, все дела. Вот, он такой сразу, понимаете, жил как каждый день, как последний день, ни с кем не лаялся. И тут бах, вот так вот. Понимаете, сначала надо понять, от чего у тебя. А потому что на Чернобыль попал, а потому что бандиты встретили, потому что муж плохой. Нет. Гордость лечится унижением, другим она не лечится. Вот вся таблетка. Да можно молиться. Можно молиться. Нужно молиться. Но за того, кого ты любишь. Христос молился не за всех. А за кого он молился? На тех, кому указал его Отец Небесный. Что значит указал? Ты любишь, у тебя концентрация на этом человеке. Тебе хочется помочь. Хочется помочь. И даже тебе пускай хуже будет, и тебя уже не интересует вопрос. Но если вот давайте, ну-ка давайте кого. Нет, ты должен любить этого. Ну, любить это значит вот хотеть сделать добро. Вот это вот Господь указал. Вот молишься. За этих, пожалуйста. И поэтому считается молитва матери самая такая сильная. Почему? Потому что мама, естественно, любит с такого возраста. Естественно. Ей это легче. Вот. Но есть мамы такие, что вот материнская молитва, а если она ненавидит ребенка, ну тогда извините, это не материнская молитва, это вообще не мать. Мать это не биоконтейнер, который вот, это что-то большее понятие. Итак, коллективное сознание. Его еще называют групповым мышлением, психологией культа. Это знаете, что я говорю? Это враги посвящения. Я говорю сейчас вот это пункты освящения. Вы себя осветили и успокоились. Вот это успокоение, то есть это вот то, что мешает. Знаете, почему мешает? Потому что мы верим, что это оно, а это не оно. Потому что мы можем осветить вообще не свое. Бог не осветит. Но групповуха осветит легко. И Григор осветит. И даст благословение. Дайте мне там преданные благословения на тебе. И она будет работать? Будет работать, конечно. Понимаете? Так что мы не нуждаемся. Мы нуждаемся в Боге, больше мы ничем не нуждаемся. Итак, забуксовали здесь. Коллективное сознание. Его еще называют групповым мышлением, психологией культа или болезнью ашрамов. Это коварнейший вирус, очень похожий многими своими элементами на традиционную социозависимость. Социозависимость. Ну, на пальцах объяснить. Некоторые говорят, поехал на фестиваль, сходил в храм, неделю хорошо. Потом раз и закончилось. Ну что, опять туда идти? Ну чем не наркоман? Ну чем не наркоман? Просто наркотик другого порядка и все. Потому что он также поднимает, ну может не так вредно для здоровья. Даже хочу сказать, полезно для здоровья. Но ты и так должен быть в порядке. Ты независим, ты должен принести в этот храм что-то, а ты приходишь как за дозой. Вот. Я не говорю, так все быстро принесли. Нет, ты приносишь, знаешь, что ты можешь принести по-настоящему? Свое. Свое, которое утак в изобилии. Твое. Твой, свой талант. Вот. Все остальное, в принципе, не считается. Потому что там кармическая взаимосвязь. Если ты принес не свое, заработал тяжелым трудом и принес... Все, теперь тебе храм должен. Если храм даже этого, то есть эти люди. То есть ты ничего не... Это вообще не дар. А посвящение мы читали во французском переводе. Это дар. Дар это отдал и забыл. Почему? Потому что у тебя опять выросло там что-то. Итак, это коварный вирус. Что это? Групповое мышление. очень похожая многими своими элементами на традиционную социальную зависимость. Участники духовной группы заключают между собой тонкое и неосознанное соглашение относительно того, знаете, называется еще такое слово старое «завет». Завет. А тут написано «тонкое и неосознанное». Завет. Так вот, посвящение – это завет. Брак – это завет. Завет. Вот есть у тебя этот завет или нет? И знаете, когда этот завет? Если он совпадает с твоим посвящением. А посвящение ты не выбираешь. Так. Тонкое и неосознанное соглашение относительно того, как правильно думать, говорить, одеваться и действовать. Личности и группы, инфицированные коллективным сознанием, отвергают другие личности, ценности и обстоятельства, которые не соответствуют их неписанным правилам. Вот пришел не так, вот прическа не такая, вот не так ты выражаешься. Ну понятно, секта к Богу не имеет. Предпоследний, комплекс избранного. О, значит, что тут пишется? Комплекс избранного относится не только к евреям. То есть там легализовано это понятие. Это убеждение, что наша группа более духовна, сильна и просветлена. Или, проще говоря, лучше всех остальных групп. Существуют очень важные различия между пониманием, что человек нашел правильный для себя путь. Важное понимание, что человек нашел правильный для себя путь, учителя или сообщества, и ощущением, что нашел того единственного. У меня был один человек в сочетании с Сарасватмадхи, Санатана Дас. Он такой, 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 был такой. Вообще талантливый человек, знаете, все нормально. Его сгубил вот этот момент, седьмой пункт. Он ко мне пришел и сказал, Шри Читани Сарасватмадхи, это такое вот вайшнавское вот течение, в духовном мире занимает первостепенное положение, остальные так, сателлиты типа. И через несколько месяцев он выбрался из окна, покончил жизнь самоубийством. Понимаете? Он был разочарован.
Это Сварупа, да?
Да. Сварупа. Санатана и Сварупа, я уже их забыл. И того Серега, и того Серега. Да, то есть, понимаете, это очень опасная вещь. Ты вот такой, потом, а потом тебе приходит и говорит, знаешь, ты не такой. Избранности. Знаете, у кого комплекс избранного? И вообще, как его избежать? Потому что мы вольно и невольно стремимся к этому, ну, кому-то, вот избранно, вот я избран. Когда ты понимаешь, что ты вообще нигде не избран, я патриот. И я горжусь чем? Что я просто здесь гордился, потому что, ну, это точно незыблемо, да? Вот я украинец, я патриот. Вообще это все, это диагноз. Ты избран, потому что ты родился, ты уже избран. И эту избранность, вот эту избранность называется падение. Это еще надо поговорить, падение или не падение. Было бы грехопадение. Веды говорят, никакого грехопадения. Ты отсюда рождаешься, раз, и потом туда улетел дальше. Вот. Все на перекручено. И поэтому ты Сын Божий, а не падший и предавший Отца Небесного. Нет такого. Нет такого. И поэтому гордиться, что ты здесь. Ты должен гордиться тем, и это тебе не помешает. Потому что ты становишься самим собой. Избранником. Избранника видно, он делает то, что другие не делают. Он посвящен. Посвящен кому? Богу. То есть самому себе. Только Господь тебя сделает сам. А если ты нет посвящения, ты будешь искать другой какой-то избранности. Кто тебя избрал? То есть избранность есть. И она в Бхагавад-гите написана. И ты будешь радоваться от своего могущества. Радость от своего могущества. Единственная платформа для радости от своего могущества. И последний, смертельный вирус. Называется «Я добрался». Если вы заметите, во всех социальных и религиозных институтах вот это сделаешь, и вот тогда все. Или вот там в Затхоте духовный учитель уступился, и вообще хорошо. И все, можешь тебя вытянуть. Главное, не отпускай. И главное, вот это делай, вот это там, ты вот столько времени читай мантру, вот такой у тебя режим дня, и процесс идет, и тебя не спрашивают. И ты как на конвейере, ну вранье. только попади на этот конвейер. Нет, тебе постоянно надо думать. Потому что любая остановка, что я добрался, ну это же смерть. Это же смерть, это остановка духа. И все хотят и отдых, и духовное. Вот, оп, я и в гармонии. Вот такой. Да ты лодырь, дорогой, в гармонии. То есть ты остановился уже. И вот смертельный вирус я добрался. Эта болезнь чрезвычайно опасна, поскольку может быть смертельна для любой духовной эволюции. Это убеждение, что я достиг цели духовного пути. Как только оно застывает в нашей психике, наш духовный прогресс заканчивается. А от себя добавляю с ним и жизнь. Потому что жизнь это с духом, без духа она... То есть она прекрасна и удивительна, жизнь. Если она не прекрасна и удивительна, это же жизнью не называется. Как только мы начинаем верить, что достигли конца пути, дальнейший рост невозможен. Важная часть обучения мудрости – развлечение на духовном пути. Ну, ладно, я это не буду уже, наверное. Я это уже не буду читать. И в связи с этим, ну, ведь нам это говорят с высоких трибун. Что же с этим делать? Они же авторитеты. И в связи с этим я хочу зачитать письмо. Вот эти 8 пунктов и есть пункты чисто организованной религии, которая не пускает нас в свое собственное посвящение. Вот письмо пишет Милана. Вовлечайте современных учителей ИСККОН, хорошо, давайте тогда имена тех, вот давайте имена тех, за кем можно следовать или хотя бы конкретную духовную практику. Я отвечу не своими словами, а словами человека, который ну, достаточно бесстрашен, что его можно называть духовным учителем, и что он не продал свою честь и совесть, Чайтанья Чандрачаран. Это тот человек, когда всем гамбузам гнали и травили Арчи Деви, он сказал, это возвышенная личность. Не побоялся. Когда вся организация травила Шри Вишнупада, он сказал, это очень высокая личность, не надо его это... И Вишнупад, о чем он сказал? Он сказал, что в этой организации пренебрегается ролью женщин, пренебрегается институтом семьи. Вот. Говорит, слушай, это не особенно. И надо сказать, до сих пор это есть. Так что он плохого сказал? Что же сказал Чайтанья Чандрачаран по поводу духовных учителей? Он сказал, не приводите людей в ИСККОН, приводите людей к Прабхупаде. Господу. Кришна. Я вот часто, мне тоже говорят, а что ты вот говоришь, написано Кришна, ты говоришь Богу. Потому что эти лекции слушаются не только кришнаиды. Вот. Я их называю извращенные кришнаиды, я их называю кришноиды. То есть гуманоиды. Вот. Потому что сам Прабхупада, знаете, что однажды сказал? Это как раз я о посвящении. Прабхупада сказал, если вам это еще не авторитет. Он сказал, знаете что? Это в письме Карандхире 22 декабря 1972 года. Я хочу увидеть несколько настоящих преданных, а не толпу притворщиков. Настоящий преданный. Ну, это слово предание, но я взял слово, но оно то же самое означает. Предайся мне, значит, ну все. Не буду доставать Бхагавадгиту, там написано, ты делаешь то, что я тебе говорю, Господь говорит, а я за тебя делаю все остальное. Это значит, семья, зарплата, твое здоровье я обеспечу, а уж он-то обеспечит. Не, мы сначала вот этот весь гарнир хотим обеспечить, а потом предаться. Не, не получится. Не получится. Только посвящение, причем тотальное посвящение. А посвящение это любовь. А где любовь? Нет любви. Есть, но она может быть маленькая. Почему она маленькая? Долгов набрался, дорогой, много. Долгов, ты кредитор, ты в рабстве. Там не простил, там еще злишься, там хочется, ждешь, когда же Господь его вообще накажет, как его земля носит, да? Ну, такое вот желание есть. Господь будет выполнять твое желание, твое проклятие. Но они, понимаете, дорого стоят. И знаете, чего они стоят? Это желание, пока не выполнится, Господь говорит, ну, понимаешь, мои желания, они несколько другого порядка. И вот, когда твое, вот я сейчас выполню, извини, ты же меня... Господь говорит, ты меня загрузил своими желаниями, вот я сейчас их выполню потихонечку. И причем он выполняет их совершенным образом, корректно, так, чтобы человек понял, за что его наказано, а не как мы. Вообще, на электрический стул и все, и ему все равно объяснить нельзя, ну, зверюка, да? Господь по-другому выполняет это наказание, так, чтобы человек понял, за что, раскаялся, почему. Потому что этот человек тоже для него дорог, как бы я на него не смотрел. Это о чем? А, читание Чанарчиран отвечает на вопрос. Не приводите людей к ИСККОН, к организации, не приводите. Приводите к Прабхупаде, к Кришне. За кем следовать? За Мукундой, стоящей на лотосе сердца. Мукунда переводится, оно вроде как имя собственное, но переводится как Господь, дающий чего? Освобождение. Господь, дающий освобождение, христиане говорят, Дух Святой стоит, и он описывается, что ногти на пальцах ног у него светятся, освещают тебе путь, и он там идет. Он не просто стоит, идет. То есть он не просто ходит, он же везде, куда ему ходить, если он уже везде, да? Он тебе говорит, куда тебе идти. Освещает путь. Освещается здесь. Сердце говорит, о, и ты видишь, хочется. Он тебе не даст то, что тебе не хочется. Но ты побаиваешься это сделать просто. И вот надо привести человека вот к этому Господу и воодушевить его на то, чтобы он не боялся. Это означает внушить веру. И знаете, кто такой духовный учитель? Я сейчас прочитаю. Есть такое выражение «крылатое». Учитель – это человек, который может делать трудные вещи легкими. Все. Как? Просто убирает страх. Трудный, но это герой. Он говорит, да, это ерунда. Вот я такой начинающий, на компьютер, раз, и учусь у такого же лаптя, скажем, да, который раз, и вот мы, головная боль, раз, ничего, не то нажал, опять все исчезло. И приходит такой, да, говорит, да, это ерунда, раз, и он как бы свой опыт передает. Если я его уважаю. Если я уважаю и люблю, тогда вот просто раз в меня вот просто сливается все. А если его не люблю, деньги заплатил, о, тогда мне надо и поработать. Он, конечно, все правильно говорит, но вот эта связь передачи затруднительна. Итак, за кем следовать? Это читание сейчас. За Мукундой, стоящим на лотосе сердца. А руководитель ИСККОН нет нужды обличать. Мне говорят, я обличаю руководителей. Их нет нужды обличать. Их поведение говорит само за себя. Их дела говорят сами за себя. Их молчание красноречивее говорит само за себя. Надо обличать. Если несколько раз сказал... Да. Нет, это уже я сказал. Я сказал про читание Чанарчирану, что за кем идти? Ну, за кем? Вот за кем идти. Вот. Или словами Библии. Итак, это Иисус сказал. Иисусу там была, это вечная проблема. Всегда есть книжники и фарисеи, и они всегда были, есть и будут. Это религиозный нормальный комплект. Когда приходят люди с диагнозом Даннинга-Крюгера, то есть они бездари. Вот. Что-то выучили. Вот. Это люди без посвящений, поэтому они заменяют свое посвящение. Ну, такое вот. Итак, все, что они велят, это говорит уже Иисус. Соблюдайте, вам соблюдать, соблюдайте, но по делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают. От Матфея, 23 глава, текст 3.13, если посчитать там подробно все. Вот и все. То, что мы сейчас так очень бегло и быстро, это называлось освящение. Освящение чего? Чего попало можно осветить таким образом? Чего попало? Ну как же, в нашей вот религии это вещи, которые соответствуют традиции. Пожалуйста, можете сходить к каким-то дикарям, они точно так же освящают такие вещи, которым для нас неприемлемы. Например, людоедство. Освящают. Или принесение в жертву, принесение не сатаниста, а вот просто вот есть такие, что нормально там молятся. Вот, вот, на тебе. И Господь принимает, принимает. У них такое же самое. Но это эгрегориальное. Эгрегориальное. Это на таком уровне. И вот в связи с этим я хочу еще пару... Вот. А насчет вот этих духовных учителей, например, вот... Ну вот пишет Абхинандана Дас. Вот. Вчера источник, близкий к руководству Международного общества сознания Кришны, сообщил, что власти отбирают у этого же самого общества выделенную под строительство храма землю. Это в 2013 я получил эту почту. Землю. Потому что общество не начало строительство работы на выделенную, на выделенном участке в отведенный законом срок. Причиной задержки, вот это интересно, причиной задержки является то, что Международное общество сознания Кришны хотел собрать побольше денег, но внезапно потерял на биржевых играх все деньги, собранные для строительства, более 400 миллионов рублей. Это уже не первый случай, когда лидеры Международного общества сознания Кришны проигрывают миллионы долларов в играх на биржах. Лидеры Международного общества сознания Кришны, видимо, считают, что следовать четырем регулирующим принципам праведной жизни должны только неофиты. Дают обеты, когда что, ну, никаких вот этих азартных вот этих. Просто делай, Бог даст, а вот эта игра на случай. Вот, вот. Если это делается, понимаете, вот в храмах, и вот последний эпизод, там 6 тысяч долларов был в московском храме, и они тоже устроили вот такую рулеточку. Ну, тоже открытая информация. Я что, за них говорю? Просто приходят люди и говорят, а где наши деньги, где вот это... Ну, не говорить об этом нельзя. Да, почему? Я повторюсь, потому что если ты участвуешь в этих, твои деньги пошли на такие вещи, ты соучастник. Если твои деньги на пожертвования, а они пошли на штрафы педофилов, ты соучастник педофилов. То, что они сейчас делают, и тогда соучастник. И поэтому я говорю. И потом непонятно, это как, я повторяюсь, извиняюсь, но это важно. Это важно. Чего ж моя жизнь не идет? Чего ж моя духовная практика не идет? Ты стал соучастником, не зная того. И поэтому надо о них говорить. Да, Искон Прабхупада или там Церковь Христа, отлично. Но при чем тут Ватикан? Ни при чем вообще. При чем этот сатанизм? Он вообще ни при чем. Есть вот там Церковь Иисуса Христа, ну и пожалуйста, посмотри первоисточник и делай, кто тебе мешает? Никто не мешает. Будешь уповать на них, станешь соучастником. И потом не жалуйся. Потому что ты должен, понимаете, что такое посвящение? Я должен знать, чему я посвящен. Вот, например, ну, например, вот был вот этот гей-парад недавно, да? Слышали, да? Вот. И в этом гей-параде вот пишут, как сказал боец национальной полиции, я не против, что, как люди используют свою прямую кишку и другие органы своего тела. Но пропаганда гомосексуализма – это зло. У меня есть свои грехи, но я же вам их не предлагаю. Все прекрасно понимают, что гей-парад – это проблема Европы, которые обрушились на Украину. А уж что хорошего там есть, к нам не торопятся завозить. Есть хорошие моменты, да, какой-то комфорт, какой-то есть борьба. Да, не торопятся завозить. В результате несколько сотен людей, по словам полицейского, ушло из полиции. Об этом сказал инспектор, конкретные имена полиции, Анатолий Ватолкин, также капрал Геннадий Шурман или Штурман и Максим Михайлов. И бывший начальник департамента национальной полиции Илья Кива тоже не одобряет поведение. В общем, 10 тысяч украинцев подписалось петицию о запрете гей-парада. А сейчас уже, вот, сейчас уже 14 тысяч. То есть этим полицейским они давали присягу? Конечно, давали. И ты даешь присягу, но ты Богу, когда посвящение, ты даешь Богу это в сердце своем. Все, и он с тебя лишнего не спросит. А если даешь какому-то человеку, не зная, ты, и эти говорят, извините, мы хотели защищать граждан. А вот в этой, вот я не это самое, это же не все. Дело в том, что сейчас сейчас же как организуют вот это, чтобы ты вступил в полицейскую, там проверяют, как ты относишься к гомосексуализму там. И где-то вот я записал, короче, 1800 судей ушло из судебной системы, буквально вот недавно, вот на днях. Знаете, почему ушло? Увольняется, потому что им устроили там, не кастинг, как это называется, новые законы. И говорят, мы по таким законам, мы не будем в этой паутине участвовать.
А зарплату какую-нибудь сделали? 315 тысяч. Забыли?
Ну, я же говорю о морально-нравственной, этической стороне, что эти люди, им Господь сказал, я в этом не участвую. То есть они могли бы, есть сильные люди, которые остались. Это очень я уважаю таких людей, остались. Они понимают, но они будут там, знаете, потому что они будут защищать страну. Потому что давайте все уйдем. Давайте все нормальные люди уйдем из судебной системы. Кто тогда пойдет? Гомосексуалисты пойдут. Кого они будут защищать? Естественно, понятно, кого. А давайте все вот эти, это, педофилии уже хотят это, вот это... Кличко наш замечательный говорит, да педофилия это нормально, нормальный человек это нормально. Вот Кличко сделал заявление такое. Вот. Не тот Кличко, который мэр, а его братик, которому набили физиономию, да, а я об этом уже говорил, не буду. Посмотрите вот интервью Фьюри вот этот, вот он говорит, я его пою, потому что он сатанист, так и сказал. И он дрался когда вот с этим крестиком. И говорит, он вообще не боксер. Он вот такой, он просто там за деньги выходили и ложились. А я, говорит, просто нормальный мужик, он снял майку, он такой жирный, вот такой, говорит, я такой жирный, я не боксер, потому что он мужика нормально никогда не видел, этот Кличко. Все вот это, и вот они так пробивают, и вот эти вот, давайте все уйдем, а кто останется тогда? И вот люди нормальные не уходят из религии, хотя все извращено, не уходят из религии. А говорят, потому что, на кто будет говорить? Не уходят из полиции. Не уходят из этой мэрии там. Они говорят, ну да, да, они могут, не видят, ну, не могут вот что-то сделать. Но потому что они при случае могут. А если все уйдут, то кто встанет на дыбы, когда надо будет? Кто? Потому что организация-то нужна, все равно какая-то. Вот.
Ну поэтому ничего, результата нет.
Я к там. Результата? Ну потому подождите, что... будет результат. Значит.
Дайте
вопросы, давайте, потому что мы уже зашкалили по времени. Я еще пару вещей скажу, и потом сколько угодно вопросов. Просто, ну, хочется дораскрыть тему, Значит, вот. Ну вот еще, смотрите, чем грозит нахождение, ну вот это обманчивость, что я вот освящен, а не посвящен. Вот одно письмо. Просто спасибо этому человеку. Это Алексей Шило пишет. Я начал слушать ваши лекции тогда, Так, сейчас по сути. О, хочу рассказать. Я понял, что все Писание Бога духовное, Библия и Веды. Что во все времена администрация пыталась подогнать религию под свои нужды. Хочу рассказать про случай из моей жизни. У меня есть друг, кандидат в ученики Ангира Муни. Ну, это московский. Мы с ним часто рассуждаем о жизни, о писаниях. Я делюсь с ним духовными переживаниями и открытиями. И так бывает, что дух побуждает меня сказать что-то. Так было и сегодня. Не буду пересказывать беседу, расскажу суть. Ему 35 лет. Он инвалид детства. Но по внешнему виду этого не видно. Живет с мамой один. Очень похожая ситуация, да? И я ему рассказал о том, что в его годы надо подумать о женитьбе, хватит жить для себя, для мамы. Я приводил ему примеры из моей жизни, как мне было трудно, какие пороки в себе я преодолевал, чтобы семья сохранилась. Хотел показать важность семейных отношений, взаимосвязь с духовным ростом. Я к чему говорю, что такой... Это связано с гомосексуализмом, кстати, что это не секрет, что хотят институт семьи разбить. И поэтому религии говорится, что та, какое вот. И вот, не, вот я прямо слышу, читание Сарасвати Матха, приехал там Махарадж, Бхарати Махарадж, его так уважал. И вдруг просто женщина плачет и говорит: я такое услышала, я не выдержал, что, ну, что дети это, ну ладно, это семья, это ладно, боже мой, я думаю, неужели это надо переслушать эти лекции? Может, вы что-то не так поняли? Не может этого быть. Это вот прямо сегодня. Вот. Женщина плачет, вот человек не даст
совы.
Да, и прямо плачет мне в телефон и говорит: а как дальше жить, что вот это не... То есть ценности. А духовные ценности находятся ли в семье? Да, если там находится любовь. Конечно, а как же? Но я оказался для него мерзавцем. Чтобы иметь семью, надо много зарабатывать. Его даже пугает мысль о половом контакте. А в брачных отношениях без этого не обойтись. И для того, чтобы жениться, надо составить гороскоп. А то мало ли вляпаешься. А потом у меня по гороскопу я должен был один и не брать детей из детдома на воспитание. Но брать детей. А потом мать нуждается, этот товарищ говорит, нуждается во мне, в моей помощи, хотя мать... То есть, знаете, сколько можно отмазок придумать, что я вот такой. Да такие люди, один человек без рук и без ног, вы уже слышали, ник такой. И женился. И дети у него уже есть, понимаете? Ты причину ищешь, у тебя все нормально, все нормально. Знаешь, почему ты не нормальный? У тебя посвящения нету. Посвящение это не просто что-то, это посвящение в жизнь. Нету посвящения. Будет у тебя посвящение, будет все. У тебя будет вся база. Или ты не будешь с этим нуждаться. А я вот не нуждаюсь. Не нуждаюсь. У тебя есть вожделение, ты поглядываешь на противоположный пульс, нуждаешься. Понимаете? Не надо обманывать самого себя. И таких вайшнавов готовит Ангира Муни. Уничтожение института семьи для того, чтобы иметь детей, жена не нужна. Ни во что ставят половые отношения. И бедные неофиты думают, что они греховны. Хотя апостол Павел явно говорит, что не было блуда, чтобы не было блуда, каждый имеет свою жену или мужа. И говорит, что ложе ваше да будет свято. Это тоже посвящение. Половой акт – это посвящение при любви. Это не просто секс какой-то. И говорит, чтобы муж и жена не уклонялись от половых отношений. Вот Библия, пожалуйста. Я не буду повторяться. Чхендок и Упанишад говорит то же самое. И Бхактивинода Такур говорит то же самое. Это потом уже, когда Прабхупада помер, некому было исправить. Там такое же наговорили. Говорит, чтобы муж и жена так. Кроме как по обоюдному согласию для поста и молитвы. С уважением, там та-та-та-та-та. Ну, вообще, знаете, для апостола Павла и вообще для в Искон никому не допрыгнуть. Не то, что там Ангира Муни какому-то. Но здравый смысл доступен всем. Кстати, рекомендую, если кто-то найдет, мне сказали, есть лекция Хари Кеша Свами, именно которого вот гнали. Он про это очень хорошо говорил, и в конце 80-х такая лекция вышла «Демоны приходят в Искон», так она и называется. «Демоны приходят в Искон». Но он об этом мог сказать, когда уже вышел из Искон. Все, я считаю, последнее сейчас письмо, и мы на этом закончим. То есть я прочитал только самые необходимые письма, потому что их там море. И самые больные. Почему? Раз они возникли, значит, ну кто-то, кого-то это беспокоит. Пишет Дмитрий Климов. С Гадецким это насчет лекции. Фу, какой же лекции? Или я в шоке называлась лекция, не помню. В общем, я там немножко прошелся по психологии 3000. Искон организовал. Потом они сейчас отошли и сказали, мы не вот это вот, мы вообще, у нас отдельный там проект. И я сказал, что ну это психология, сказал историю психологии, что она никому, ни единственному человеку пользы не принесла, а отдалить от успеха запросто может, запросто. И вот два вопроса. Первый. Гадецкий и Таргаква очень... У Гадецкого и Таргаква очень много видео в открытом доступе. Где конкретно, меня спрашивают, в каком видео, на какой минуте их слова оказывали злотворное влияние на сознание? Где была ложь? И второй. Проект «Психология 3000» поддерживают такие люди, как Инвер Измайлов и Александр Хакимов, читание Чан Вачарам. Они являются там лекторами и кураторами, участвуют в фестивалях, обучают студентов. Хорошо ли вы знаете, что происходит на проекте, в чем суть проекта? Значит, первое. Я не говорил, что это была ложь. Заметьте, это не я сказал. Человек сам проболтался. Значит, ну раз сказал, то извините. Ложь номер один. Это то, что происходит на психологии 3000, к науке о душе не имеет отношения. Потому что психология – это наука о душе переводится. А там манипуляции, расстановки, будет так, кармические зависимости. Психология – это не наука о душе. Психология – это, я читал, воодушевить и все такое, но никак вот сделать. Психология – это наладить. Второе, ложь номер два. Ни один бизнес-проект не может в принципе, то есть если за эти деньги берутся, за эти вещи берутся деньги, все. Все. Это брахманическая специальность. А брахма это врач, психолог и священник. Если он за это берет деньги, все. Это дисквалификация. Бог в этом не участвует. А значит и ничего и не будет. Ты просто торгуешь воздухом. Причем вредным воздухом. Он у тебя застрянет в голове. И будет занимать то место, которое Бог бы тебе сообщил, лично для тебя. Никто не может. Духовный учитель не может не сказать какую информацию, он только подтверждает, написано то, что Кришна тебе изнутри сказал, Бог только духовный учитель подтверждает, это написано. Итак, ни один бизнес-проект не может в принципе никого изменить. А это материальный бизнес-проект. Цены там, извините, немалые. Немалые. А люди надеялись. Обман? Обман. Третья ложь. Здесь упомянутые гуру, это Чайтанья Чандрачаран и Имбера Измайлов. Есть смелая и честная часть ИСКОН, но они не организаторы. Они вот луч света как пришли, они действительно несли духовные знания. Вот эти двое вот не были замешаны в тех грешках, про которые вот говорит, вот не были замешаны. И они показали себя как смелые люди, потому что они говорили противоположные вещи, как GBC вот рассказывает, они говорят, ну это вот так вот, читать через раз там.
Но все студенты вот эти говорят, что они благословили этот институт.
Нет, это ложь. Не участвовать. Даже знаю, что Чайтанья Чандрачаран пришел к этой Таргаку, и у нее там муж просто богатый, и она там и там в тхоте висят. Он говорит, при чем тут твоя эта вот эта психбольница, да, вот этих тхоте убрать. Раздели. Вот это религия, вот это. То есть он там это, ну это такое, неважно. Я не говорю, что они плохое говорят. Я говорю, что они обманывают, называют психологией то, что психологией не является. Да, и родить это под религиозное. Сейчас сразу вся религия уже этим заражена. Вот. И четвертое. Суть проекта 3000. И что происходит на проекте, я знаю очень хорошо. Мне спрашивают, хорошо ли ты знаешь? Очень хорошо. Я просто не хочу вам портить аппетит. Сейчас будет просад. Подробностями. Подробности отвратительные. Там за деньги, понимаете, если такой... Нет, там просто мерзости такие, я не хочу. Просто я созвонился с одним человеком, который был в организационной, как с ним поступили, как его там кинули, как он писал, там не то что духовного, там нет элементарно человеческого. Ну, показуха такая, иначе кто ж тебе деньги это, ну, даст? Все, мы, в общем, заканчиваем. Я хочу прочитать такие вещи. Да, я сейчас, я же еще не закончил. Я хочу по теме прочитать. По теме. Ну, хочется как бы так, знаете, яркую такую точку, да, чтобы... Да, позитивную. Значит, я взял всего одного автора, называется Ральф Уолдо Эмерсон. Ну, один из виднейших мыслителей, писателей в Соединенных Штатах. Американский поэт, философ, и выписал просто его такие крылатые выражения, которые на сегодняшнюю тему хорошо ложатся. Значит, мир открывает двери перед тем, кто знает, куда идти. посвящение. Ты не должен посвящаться, куда попало, ты должен знать, куда посвящаться. Ничто героическое не может быть обычным. Так же, как ничто обычное не может быть героическим. Твоя жизнь должна быть необычной. То есть тут кармой не пахнет, необычная. Способность видеть чудесное в обыкновенном – верный признак мудрости. Ой, нет чудес, нет вот это, нет... То есть, если ты не видишь Бога в каждом вот это, вот смотри, как вот он управляет, значит, ты не мудр. Не то, что ты много знаешь цитат, там это, не это мудрость, а способность видеть чудо. Потому что сегодняшняя тема называется «Чудо посвящения». И человек только тогда человек, когда он чудо. Начинается с силы, потом 4 промежуточных этапа, и потом чудо. Чудо называется слава. Слава Божия, это и есть чудо. Посвящение трансформирует. Ты хочешь измениться? Психология не поможет. Тебя изменят. Как изменят? Ты станешь сам собой. Ты почему плохо? Потому что ты это не ты. Вот. Бог не благословляет то, к чему ты не посвящен. Бог тотально посвящен тебе, и его мнение тебе никогда не меняется. Ты его сын в любом сезоне. То есть, Бог тебе уже посвящен. Он за тобой неотрывно. Вопрос, ты ли посвящен ему? Бог тебе уже посвящен. То есть, не надо... Она уже говорит, вот инициацию получишь, тогда Бог тебя будет это жаловать. Нет, уже с рождения. Еще. В основном люди делятся на две категории. Те, которые греются у костра, и те, которые разжигают костер и поддерживают огонь. Первым плевать в костер, если костер затухает, они поднялись и нашли другой. А вторые заботятся об огне. Ты пришел сюда, и тут стало плохо. И пошел из этой религии в другую религию. Или там, где еще все уже не затварилось. Понимаете? Вот тут воруют, все, пошел я отсюда. Фу, здесь милости мне не дают. Пошел я в другое. Нет, это не посвященный человек. И поэтому я очень уважаю Чайтанью Чандрачарану. Да ведь он не знает этого всего. Ну и сказал, фу, тут такое, я свое организую. Нет, он остался. Почему процветает зло? Потому что пришли негодяи. Нет, потому что праведник ушел. Если бы каждый не усосал своего места, мир бы просто все бы цвело. Я не могу быть полностью посвящен всему, и поэтому я должен выбрать, к чему мне отдастся полностью. Я ценю мою жизнь, чтобы просто так разбрасываться ею. Надо выбрать, к чему. Если кто-то желает всего от Бога, беспеременные в своей собственной жизни, да ты не можешь купить собаку и остаться прежним. Вот что-то вошло в твою жизнь, ты уже не можешь быть как быть вот раньше. Ты хочешь как быть, и поэтому надо вот отдавать. Вот для чего надо давать. Ну, чтобы руки освободились, взять хотя бы. Так, что-то я потерял. Ага. Вот это я читал. Учитель – человек, который может делать трудные вещи легкими. Это тоже Эмерсон. Кто такой учитель? Не иди туда, куда ведет дорога. Иди туда, где дороги нет, и оставь свой след. Мы находим в жизни только то, что сами вкладываем в нее. Посвящение – это вклад. Признак хорошего образования говорит о самых высоких предметах самыми простыми словами. Радость духа есть признак его силы. И вот последнее. Что же такое посвящение? Что такое посвящение? Чем оно пахнет? Как оно выглядит? Вот он пишет. Он говорит, что значит преуспеть? Преуспеть. Мы не можем успеть. Есть такое успение, праздник христианский, знаете, успение, успел. Мы не можем успеть, потому что пассивно реагирующее поведение – это что-то произошло в мире, я оценил, подумал и что-то сделал. Но это идет Господь. Это идет Господь, и все с его позволения как-то делается, или кто-то ушел со своего места, там все затухает, он говорит, ну, я это место доверяю как левитам, левитам. Он говорит, ковчег только левитам, другой подойдет, я его самого убью. Кто-то подходит, берет, кто-то пригрел место, место его взяли, и Господь разрушает, потому что там должен праведник сидеть. А он что-то, ну, повелся, что его как-то выгнали, купили, и это место только вот, оно тебе принадлежит, я тебе на него назначил, больше никого. Праведник уходит. И вот так, как с левитами, вот. И преуспеть, это значит, за Бога, во-первых, не успеешь. Можно жить только в нем с ногу вместе. Это значит, мы говорим, здесь и сейчас. Это значит, слиться с ним сознанием, идти вместе. Святой Дух сказал, ты сразу пошел делать. Ты вообще ничего не делаешь без него. Вот только в этом случае ты можешь преуспеть. А как он тебе будет, ты должен тогда все отдать и только то, что он говорит, делать. Вот это посвящение. И вот что такое преуспеть? Или что такое посвящение? Как оно выглядит? Это смеяться часто и долго, часто и охотно, завоевать уважение интеллигентных людей, привязанность детей, добиваться справедливой оценки со стороны объективных критиков, выдерживать предательство мнимых друзей, ценить прекрасное и находить лучшее в людях, посвятить себя всему достойному делу, оставить мир после себя чуточку лучшим, воспитав здравого наследника, вырастив, взрастив ухоженный сад или создав что-нибудь хорошее в общественной жизни, знать, что хотя бы одному живому существу на земле стало легче дышать именно потому, что ты жил на ней. Вот что значит преуспеть. Вот что значит преуспеть. Вот что значит. Все остальное ты не успел. Тебя зовут идти борщ, ты пришел туда, а там он уже остыл. А вернее прокис. Ты пошел на фильм, а там уже титры и так далее. К развитому. Успеть в этой жизни можно только шагая в ногу с Богом вместе. И больше нет другого пути. Вот. Духовный учитель, это тот, который меня подвинул к Богу хоть как-то. Он может быть в пьяном виде сейчас. Никаких требований к духовному учителю не предъявляется. Духовному учителю может ли кирпич на дороге вообще быть. И поэтому духовные учителя, есть градация, есть дикшагуру, есть шикшагуру, есть вартма-прадакшакагуру. Это я иду, не знаю, что делать, и пьяный человек говорит, он туда вот иди. Все, для меня он гуру. Духовный учитель, и, кстати, ее в парампру занесли, проститутку одну занесли в духовный учитель. Она ничего не сделала, но просто она одного человека сделала святым. Он за ней шел, как вот ну, проститутку, он ее любил, все, и бежит такое вожделение. Не любовь, не любовь, он все отринул, как это одна и та же сила, любовь, вожделение, по силе. Он через там эту гангу там за бревно, а потом оказалось, это труп вообще плавает. Потом по веревке, а это змея какой-то удав, и он вот в таком ошалелом состоянии, она и дождь, гроза, она посмотрела, говорит, если бы ты так к Богу вообще шел, ты бы уже там был. И для него раз, гром и молния, он понял, вот в чем дело, говорит, все, ты мой гуру, он стал их поклоняться, стал. Все эти же усилия наплатили. То есть, знаете, почему на него это воздействовало? Потому что все мысли были у него там. У Прабхупады был... Пьяница, духовный учитель. Я не имею в виду Бхактисиддханту Сарасвати, я имею в виду этого. Что-то ему со здоровьем стало плоховато. И вот с ним клиника такая случилась, и там ученики, сейчас гуру помрет, надо что-то делать. Выдернули одного какого-то алкаша, и тот такой пьяный пришел. А, говорит, монах, все, молишься, говорит, гулять надо по утрам, понимаешь, сердечко, что она любит немножко вот это. И с тех пор он принял это, и не было ни одного вот утра, чтобы он не, вот это превратилось в его садана такая. И он не зря ходил, гулял и там что-то там надиктовал на диктофон. Гуру, гуру это чей совет меняет мою жизнь. А не так, как он выглядит, что он там соблюдает. Это тот, кто на меня воздействует. Это временным образом Господь из сердца. Потому что я не слушаю что-то его. Вселяется в человека, которому я почему-то сейчас доверяю. Непонятно. Ну, может, у меня вожделение такое, вот, может, я люблю эту женщину, может, это он, что он пьяный вот так. Пьяный, знаете, пьяные они, знаете, такие добрые, да? Мозги выключаются, и он может истину сказать. Вот, бывает, да, они такие, все, они всех любят. У них же напился вообще никаких проблем, да? Вот чистый преданный просто, да? Ну, если не в зюзю, то вот, вот. И вот он говорит, и пожалуйста, но он может такое сказать. То есть этот человек на меня воздействовал. И Господь может его, и он алкаша может вперед использовать, чем тебя начитанного. С такими проблемами, с такой гордыней. А у него гордыни нет. Он такой по-простому. Вот. И он не падал в ноги Прабхупаде и сказал, да, монах, вот это. Понимаете? Вот такой духовный учитель. Кто на меня воздействует? Духовный учитель это тот, через уста которого проговорил Господь и тронул мое сердце. Вот духовный учитель. А не какие там погоны у тебя, что ты соблюдаешь, не соблюдаешь. Мы должны понимать, кто такой гуру. Гуру это временно, параматма вышло и со стороны говорит, ну не могу я достучаться изнутри, ну не могу. Ну ты такой вообще, вот не могу. И со стороны, ну раз ты смотришь туда, приходит оттуда и тот, кто меня впечатлит. Вот это духовный учитель. Потому что он разбудил во мне дух. И с этого момента и стал самостоятельным. Вот такой духовный учитель. А вот эти все требования, это религиозные штучки. Мы про них сегодня не разговаривали. Я как бы это, ответил? Ну вот, да. Все успокоились. Можно на этом закончить.